Глава 11. Байки, подслушанные у костра. Иногда успешное движение вперед – это результат хорошего пинка сзади. Передача товара и впрямь состоялась на нейтральной земле. На железнодорожном мосту, который был проложен через ручей с характерным названием «Быстрый». Если бы название давал я, то добавил бы слово «очень». Очень быстрый и очень холодный. Температура в нем не поднималась выше минус 10, но вода не замерзала. Так что ручей Быстрый с полным правом считался одной из постоянных метеоаномалий. Поначалу ученые с жаром взялись за его изучение, понаставили своих приборов, метеобудок, множество каких-то ангаров и домиков, но потом забросили это дело. А постройки остались, причем ближайшие из них находились всего в 200 метрах от железнодорожного моста. К месту встречи с чистильщиками мы вначале летели на вертолете, а затем почти 20 километров нам предстояло пройти пешком. Таково было условие обоих кланов. В радиусе 20 километров от железнодорожного моста никаких вертолетов. От вертушки меня конвоировали четверо изгоев. Это те, кто шел в открытую. Японец следовал тайком параллельным курсом. Я постоянно ощущал на себе его ментальный контроль. Чуть впереди скрытно двигались еще как минимум две группы прикрытия. Они периодически связывались с моими конвоирами по рации, сообщая, что путь чист. Оба клана чертовски боялись и не доверяли друг другу, поэтому наверняка сейчас к мосту стягивалось едва ли не 2/3 имеющихся у них сил. Как пить дать, мост станут держать под прицелом снайперы, а в расположенных неподалеку ангарах засядут боевики. Короче, бойцов с обеих сторон будет предостаточно. Ситуация взрывоопасная. Если хотя бы у одного из боевиков от напряжения не выдержат нервы, перестрелка вспыхнет мгновенно, как пожар на бензоколонке. Тут ведь достаточно даже одного единственного, случайного выстрела, чтобы спровоцировать бойню. Заработала рация одного из моих конвоиров, изгоя по прозвищу Удав. Бывший военный, у Будды он числился кем-то вроде начштаба. С японцем они друг друга терпеть не могли, но были вынуждены скрывать свои чувства. Будда умел держать подчиненных в узде, не допуская раздоров внутри клана. Сейчас именно Удав возглавлял группу моих конвоиров и одновременно руководил всей операцией. «В километре к востоку от моста, возле железнодорожной станции, стая панцирных собак», — доложил Удаву по рации один из разведчиков. «Движутся к вам». «Понял». Удав переключил рацию на волну японца. «Слыхал про собак?» «Да». «Так чего же ты, мать твою?» Задача японца, помимо всего прочего, заключалась в том, чтобы не подпускать к нашей группе всевозможных тварей, вроде хуги, косачей или собак, отпугивать их с помощью ментального воздействия. «Делаю, что могу», — буркнул японец. «Но их там собралось около сотни». «Сколько?» 96, если тебя интересует точная цифра», — ехидно ответил псионик. «Такое количество собак может вести только Сикалан. Или даже два. Сколько там вожаков, японец?» «Ни одного», прозвучал ошарашивающий ответ. «По крайней мере, я никого не почуял», после паузы нехотя признался псионик. «А теперь заткнись и не мешай мне работать». Японцу сейчас, как видно, и впрямь пришлось напрячься до последней степени, настолько, что он был вынужден даже снять с меня ментальный контроль. Не скажу, что передо мной забрезжил спасительный свет, но без его психологического давления дышать стало как-то легче. Я даже улыбнулся и подмигнул Удаву. «А жизнь-то налаживается». «В самом деле», — сдержанно откликнулся тот, сделал знак остановиться и тщательно проверил, не развязались ли мои веревки. Он беспокоился совершенно напрасно. Связали меня еще в Ахтыне крепко, на совесть. Завели руки за спину, перекрутили веревкой запястья и примотали руки к телу так, что шевелить я мог только пальцами. Кровь постоянно застаивалась в венах, грозя всякими неприятностями вроде гангрены. Японец, который лично следил за процессом связывания, тут же прочитал мои мысленные опасения на эту тему и расхохотался. «Не переживай, бедуин. Ты умрешь не от гангрены, а от пули». Он обнажил нож, порезал мне плечо и кровью нарисовал поверх футболки на моей груди мишень. На темно-зеленой ткани кровь была практически незаметна, но и я, и японец знали. Она там есть. Снова заработала рация Удава. «Это японец», — раздался раздраженный голос псионика. «Оттяни одну группу на восток, в район железнодорожной станции. Пусть перестреляют хотя бы половину собак. А то стая слишком большая, мне с ними не справиться». «А по-тихому их разогнать не получится», — уточнил Удав. «Чистюли могут нас неправильно понять, если мы откроем стрельбу в километре от места встречи». «Говорю же, стая слишком большая», — повысил голос японец, — «и движется прямиком к мосту. Если их не остановить, они будут у вас минут через 10, не больше». Он осекся, потому что с северо-запада, откуда приблизительно должны были подойти чистильщики, вдруг послышалась яростная стрельба. «Что там у них?» — встревожился удав. «Японец, ты можешь определить, кто с кем воюет?» «Далековато, но я попробую». Псионик молчал почти минуту, видимо, для ментальной разведки расстояние оказалось действительно большим, а потом ответил. «На чистюль напали собаки, стая в 40 особей». «С вожаком?» «Нет, не знаю. Может быть, там и есть цикалан, но я его не чую. Слишком далеко». Перестрелка стихла так же внезапно, как началась. «Собаки отступили. У чистюль 3/200, 2/300», — прокомментировал японец. «Удав, срочно посылай группу на нашу собачью стаю. Теперь выстрелы никого не напрягут». Удав отдал соответствующее распоряжение, а потом сделал знак продолжать движение к мосту. Вскоре с востока от железнодорожной станции раздались выстрелы, а потом с удавом связался командир группы, посланный против собак. «Нужна помощь! Здесь кроме собак до хрена барсуков! Прямо целая волна хищного зверья с востока идет! Словно их гонит кто!» Удав выматерился, но был вынужден отправить в район станции и вторую группу прикрытия. Теперь у изгоев осталась единственная страховка на месте встречи – снайперы. Удав благоразумно посчитал такую ситуацию проигрышной. Связался по кипу с командиром отряда чистильщиков и предложил отложить на день передачу товара. «Передача состоится как намечено», – пришел категоричный ответ. «Иначе мы будем считать, что ультиматум вами не выполнен». «Вот блин!» Удав добавил еще пару фраз, отводя душу, но был вынужден подтвердить. «Будем на месте встречи, как договаривались». К железнодорожному мосту обе группировки подошли изрядно взвинченными, причем чистильщики еще и опоздали почти на 10 минут. По дороге снова подверглись нападению собак. Официальную часть пришедшей к мосту группы чистильщиков составлял один мобильный взвод под командованием парня по прозвищу «Казак». Мы с ним были знакомы, правда шапочно. Отношения до сего дня сохраняли нейтральные. Драться не дрались, но и водку вместе не пили. При встречах раньше обычно здоровались и перекидывались парой пустых фраз. Теперь же казак демонстративно не замечал меня, словно я был неодушевленным предметом, посылкой, которую надо доставить по назначению. Впрочем, он точно так же демонстративно не замечал и моих конвоиров, за исключением удава, но и с ним общался исключительно по необходимости. Вообще, обычно спокойный казак сейчас выглядел взбудораженным и подавленным одновременно. Его лицо было открыто, дыхательная маска крепилась в специальном гнезде на комбинезоне, в глазах подозрительный лихорадочный блеск, а на щеке и лбу кроваво-грязный развод, словно он недавно испачкал руку в свежей крови, а потом провел ею по лицу. «Эти псы сегодня просто бешеные», — вместо приветствия сказал он удаву. «Обычно часть стаи положишь, остальные тут же сбежать норовят. А эти прут и прут! Еле отвязались!» «Вернее, с собаками занялась группа прикрытия чистильщиков», — отметил я про себя. «Вон выстрелы все еще звучат. Причем доносятся как с северо-запада, с той стороны, откуда подошли чистюли, так и с востока, где отбивалась от зверя группа изгоев». «Да, как-то странно псы себя ведут сегодня», — откликнулся удав. «Хотя еще утром все было спокойно». «Вот именно!» — перебил казак. «Утром было спокойно, а как только мы вам стрелку забили, тут-то и началось». Причем, что интересно, как раз неподалеку от места встречи вдруг оказалась такая большая стая агрессивных панцирных собак. «Ну, в диких землях хищников всегда полно», — попытался возразить удав. «Полно. Только обычно они сами по себе. А сейчас почему-то объединены в одну огромную стаю. Кроме собак там хватает и другого зверья. Барсуков и даже лис-огневок. Первый раз вижу, чтобы они объединялись с собаками». «В Атре всякое бывает», — напрягся удав. Он сразу понял, куда клонит чистильщик. И назревающий поворот в разговоре ему совсем не понравился. «У нас возникли те же проблемы. Слышишь выстрелы? Это наши от зверей отбиваются». «Ага, еще и выстрелы. И как раз возле места встречи». «Ну не странно ли?» — криво усмехнулся казак. «Сначала на нас нападает взбесившееся зверье, причем ведут они себя так, словно их направляет какой-нибудь вожак. Да не сикалан, пусть и полуразумный, а все-таки зверь. Нет, стаю явно ведет кто-то поумнее». Какой-нибудь урод с мозгами человека. Короче, долбанный вонючий мутант. Казак с особым смаком произнес последние слова. Они прозвучали да нельзя издевательски, обидно. Он словно плевал в лицо удаву, причем делал это с неприкрытой ненавистью, провоцируя ответную агрессию. Собаки только что порвали его младшего брата, — внезапно понял я. Парнишка был в первой группе прикрытия. Ему перекусили лучевую артерию, и он истек кровью прямо на глазах у казака. А тот был рядом, но не смог помочь. Не успел наложить жгут, потому что пришлось отстреливаться от взбесившихся барсуков или с огневок. К тому времени, когда подоспела на помощь вторая группа прикрытия, брат был мертв, а казаку пришлось продолжить движение к мосту, даже не похоронив его. Тело брата вместе с телами остальных погибших осталось на месте боя, фактически отданное на растерзание атрийским тварям. И казак просто с ума сходил при мысли об этом. Я понял все в одно мгновение, так словно увидел яркую картинку. Больше того, внезапно ощутил стоявшего передо мной человека как бы изнутри. Почувствовал его горе и дикую ненависть к изгоям, которых он считал виновниками происшествия, ничуть не сомневаясь, что собаками управлял кто-нибудь из их клана. Казаку прямо-таки до зубовного скрежета хотелось разрядить в буддистов весь магазин, но он имел очень четкий приказ – первому огонь не открывать. Напротив, разойтись с изгоями мирно. Казак, конечно, очень любил своего брата, но прямо нарушить приказ командования не посмел. И он пытался спровоцировать противника, чтобы тот начал военные действия, тем самым позволив чистильщикам вдарить в ответ. Слова казака произвели тот самый эффект, на который он рассчитывал. Изгои схватились за оружие, но яростный окрик удава остановил едва не начавшуюся стрельбу. «Отставить!» Удав окинул бешеным взглядом своих бойцов и повернулся к чистильщикам. «Мы не натравливали на вас собак. Наоборот, и сами подверглись нападению. Наши люди точно так же понесли потери, как и ваши». «Люди?» Казак демонстративно обвел взглядом изгоев. «Что-то я не вижу здесь людей. Уродов вонючих вижу. А вот людей...» Один из изгоев попытался вскинуть автомат и нажать на спуск, но не смог. Японец остановил его на расстоянии с помощью ментального воздействия. Точно так же он блокировал и остальных стоящих на посту буддистов, кроме удава, разумеется. Казак не понял, что происходит, не ощущал незримого присутствия японца. Чистильщик видел лишь застывших неподвижно врагов, которые, несмотря на все его старания, не собирались начинать стрелять. Он зло поиграл желваками и сплюнул прямо под ноги удаву, все еще надеясь, что чаша терпения изгоя переполнится. Но просчитался. Хладнокровием и выдержкой начштаба Будды мог посостязаться с памятником. «Забирайте бедуина и уходите». Удав толкнул меня к чистильщикам. Сильно толкнул, так что я буквально врезался в одного из них. И тут же получил от него прикладом в солнечное сплетение. Пришлось согнуться пополам и некоторое время не дышать. А чистильщик вновь примерился врезать мне прикладом, на этот раз по почкам. Но казак не позволил. «Заканчивай его лупцевать, шмель. Нам до вертолета еще топать и топать. А если он из-за твоих художеств сам идти не сможет, ты его потащишь на себе, понял?» «Да он гнида мне на ногу наступил!» — завопил чистильщик по прозвищу Шмель. Мутный парень, с которым в свое время у меня было множество мелких стычек. «Будут тут еще всякие мутанты вонючие мои новые берцы портить!» Он снова попытался замахнуться на меня. «Отставить, я сказал!» — обозлился казак. Он понял, что на изгоях выместить свою злость не удастся, и теперь смотрел волком на всех подряд — своих и чужих. «Уходим, парни!» «А с тобой?» — он повернулся к удаву и посмотрел ему в глаза. «Мы еще встретимся. Ты мне лично ответишь. За все!» «Обязательно!» — зловеще пообещал тот. Вот так и заводит себе в атри врагов. Нашел время пофилософствовать я. Эти двое только что стали кровниками, причем без всякой разумной причины, ведь не удав повинен в смерти брата-казака. Чистильщики развернулись, собираясь уходить. Шмель толкнул меня вперед. «Иди, мразь, чего встал?» И тут приглушенно прозвучал выстрел. Неизвестный снайпер залепил маслину прямо в голову шмелю. Чистильщик беззвучно рухнул на шпалы, увлекая меня за собой. «А, суки!» — завопил казак и открыл огонь по удаву. Тот успел ответить. Они расстреляли друг друга почти одновременно, в упор. А дальше началась свистопляска. На мосту изгои и чистильщики открыли огонь. Тут же подключились снайперы и подоспевшие боевики из групп прикрытия. Стреляли все и во всех. Царила полная неразбериха. К счастью, я в это время лежал между рельсами, а сверху меня щитом прикрывал труп шмеля. Мертвый парень, сам того не желая, спас мне жизнь. Пара выстрелов, конечно, зацепила меня, но я чувствовал, ранения не опасны для жизни. Постепенно огонь по мосту прекратился. Бой переместился в сторону ангаров и домиков метеорологов. Боевики обоих кланов целиком сосредоточились друг на друге, совершенно позабыв про меня. А может, посчитали мертвым. Я решил, что пора потихоньку уползать. Веревки по-прежнему крепко впивались в тело, так что двигаться было непросто. Но все же я сумел выбраться из-под шмеля. Как мог, осмотрел оба своих пулевых ранения в плечо и ногу. Убедился, что это скорее царапины. Кости целы, артерии не разорваны, кровопотери большой быть не должно. К тому же плечо уже перетянуто жгутом, связывающими меня веревками. Кстати, пуля прошла совсем рядом с одной из них. Нет, чтобы перебить ее. Тогда я смог бы развязаться. Ладно, поползем так. Главное убраться подальше. Направление я выбрал прямо противоположное постройкам метеорологов, где все еще продолжался яростный бой между изгоями и чистильщиками. Пригибаясь, похромал по шпалам, стараясь не обращать внимания на боль в простреленной ноге. Мне бы только пройти мост, добраться до насыпи, скатиться с нее, а там несложно будет затеряться в тайге. Я уже почти миновал мост. Оставалось пройти небольшой участок между двумя бетонными опорами электропередач, как вдруг из одной из них вышел японец. Далеко собрался, бедуин. Абакан псионика уставился хищным зрачком мне в грудь, в центр той самой нарисованной на футболке мишени. Я застыл не в состоянии ни защищаться со связанными за спиной руками, ни сбежать с раненой ногой. «Не зря я рисовал ее, да?» — тихо рассмеялся японец, указывая на мишень. «Оказывается, я еще и провидец. Чего молчишь? Давай, проси пощады. Вдруг отпущу. Или попробуй сбежать. Я тебе фору дам. А то скучно просто так стрелять». «А может, тебе еще посрать мармеладом?» — хмуро поинтересовался я. «Ну, как хочешь». Японец прицелился, словно в тире. Его палец нарочито медленно лег на спусковой крючок. Сухо затрещала автоматная очередь. Псионик дернулся, выпучил глаза и замертво повалился на рельсы. Из-за опоры на мост вышел Иван Аркадьевич с моим АКМ в руках. «Док! Я ожидал увидеть кого угодно, только не его».
«Бедуин!»
Зинчук выдавил кривую улыбку и даже помахал мне автоматом в знак приветствия, а потом уставился на убитого им японца, подошел и присел на корточки возле тела. Плечи ученого как-то подозрительно затряслись. Со стороны было непонятно, плачет он или беззвучно смеется. «Все ясно. У профессора это первый жмурик. Значит, жди нервного срыва. Впервые убивать непросто, я понимаю. Но мне сейчас только его истерики для полного счастья не хватало. Нужно было срочно отвлечь ученого, а лучше напоить водкой до бесчувствия. Но чего нет, того нет. Ладно, тогда следует хотя бы заставить его отойти от трупа». «Иван Аркадьевич», — приказным тоном заговорил я, — «идите сюда, скорее».
«А?»
Он вскинул голову, и меня поразил его взгляд. Бесшабашная веселость и глубочайшее удовлетворение. И ни малейших признаков истерики. Похоже, над трупом японца он и в самом деле искренне смеялся. Я быстро справился с удивлением. Сейчас были дела поважнее. «Иван Аркадьевич, развяжите меня скорее, и надо убираться отсюда».
«Да-да, конечно».
Сенчук принялся возиться с моими веревками.
«Только далеко уходить нам нельзя. Мы с Мариком условились встретиться в лесочке, за насыпью».
«Вот туда и пойдем». Я скинул с себя остатки веревок, подвигался, разгоняя кровь, растер занемевшие мускулы, затем быстро обыскал труп японца, забрал у него нож, аптечку, абакан и запасные обоймы к автомату. «Пойдемте, профессор».
«Док!»
— поправил он с усмешкой.
«Зови меня док, бедуин!»
С АКМ через плечо Зинчук выглядел очень... круто, что ли. Уверенные внимательные глаза, небритый подбородок, измазанное в грязи лицо, перетянутые обрывком веревки густые седые волосы. Этакий матерый бродяга, сторожил Атри. Многодневная опасность постепенно, но неуклонно срывала с него городскую шелуху, каплю за каплей выдавливала страх, неуверенность и дутый ханжеский морализм, раскрывая дремавшую внутреннюю силу. Конечно, он не умел толком стрелять, да и с выносливостью дела обстояли не лучшим образом, но все эти недостатки с лихвой заменял характер. Настоящий, мужской. Я с уважением протянул ему руку. «С боевым крещением, док! Теперь ты настоящий бродяга!» Он покашлял смущенно, а потом спохватился и протянул мне АКМ.
«Это твой автомат!»
«Теперь твой!» — фыркнул я. «Из вас получился прекрасный дуэт, так что дарю!» На самом деле я не стал брать АКМ потому, что дока нельзя было оставлять безоружным, а Абакан японца ему не подходил. Абакан вообще автомат сложный, с ним обращаться надо уметь. Он как норовистый скакун, слушается только опытного наездника, а такой новичок, как Док, вряд ли сумеет справиться с ним. Пока ждали в лесочке Марека, профессор успел рассказать, как они здесь оказались.
«Мы сидели в кабаке у тети Сони, как вдруг пришел... Хвощ. Ведь именно так зовут того молодого человека, который обладает удивительной способностью становиться невидимым. Я ничего не перепутал?»
«Все верно, Док. Так что, Хвощ, он принес Мареку рюкзак с хабаром и деньги, да?» — подсказал я.
«А еще этот АКМ, твою рацию, экип, бронекостюм и все остальные вещи, включая мешочек с маркерами».
«Ну, Хвощ дает», — я покрутил головой. Он оказался не только честным, но и дотошным парнем. Решил, раз у меня есть наследник, то ему причитается все мое имущество до последнего маркера.
«Марек, как все эти вещи увидел», — продолжал Док, — «тут же предложил Хвощу выпить. Они заказали бутылку водки, но почти не пили, больше делали вид. Я думаю, им обоим просто нужно было поговорить, но так, чтобы остальные посетители в кабаке ничего не заподозрили. Хвощ рассказал обо всем, что тебя чистильщиком хотят сдать, и даже место назвал. Марек тут же попросил Хвоща, чтобы мне дали проводника и отвели в Ванавару. Дескать, сам Марек не может, у него вдруг появилось очень важное дело».
«А почему тогда ты здесь, Док? Хвощ отказался дать проводника?» — удивился я.
«Он-то согласился. Я сам отказался. У меня уже есть проводник. Это ты, бедуин. А, как говорят в Атри, проводников на маршруте не меняют».
«Первый раз слышу такую поговорку», — хмыкнул я. «А как вы с Мареком так быстро здесь-то оказались?»
«На вертолете долетели. Хвощ у Будды вертолет выпросил, якобы чтобы доставить нас в Ванавару. Сам сел за штурвал и привез сюда. Выгрузил по-быстрому и дальше полетел в Ванавару, чтобы подозрений избежать».
«Похоже, у меня появился новый кореш. И не один». «Спасибо, Док. И за то, что сюда не побоялся сунуться. И за японца. Я твой должник».
«Это точно», —
ухмыльнулся он и почти дословно процитировал мои слова.
«И у тебя будет возможность расплатиться».
«И со мной тоже», — раздался голос Марека, а затем и сам напарник появился из-за деревьев. «Ты цел, Док? Все окей, бедуин? Видали, как я шмелю прямо в череп пулю засадил? И это с 400 метров из вала. Прикиньте, сам от себя такой меткости не ожидал. Да и от вала тоже. Во мне снайпер пропадает». «Да уж», — откликнулся я, — «в тебе снайпер, а в Доке киллер. Ты бы видел, как он хладнокровно японца в жмурике определил и глазом не моргнул. Профессионал, да и только. Кстати, Док, а почему ты над трупом смеялся?» «Ты смеялся над трупом?» — вытаращился на него Марек.
«Было дело», — Зинчук смущенно потер нос. «Помните, как он в цире меня лихо под контроль взял?»
«Еще бы. Мне в тот раз тоже от этого урода досталось», — добавил молдаванин.
«Я тогда испугался его. Очень», — признался Док. «Был уверен, что этого человека невозможно победить. Он может сделать с нами все, что захочет. Убить, ума лишить. А мы перед ним беспомощны, как дети».
Зинчук покашлял.
«Ну, вот я сидел на мосту за опорой, как ты, Марек, и велел».
«Я его в засаду посадил. Твой АКМ дал», — пояснил мне напарник. «А сам на крышу метеобудки залез, чтобы мост под прицелом держать. Думал улучшить подходящий момент и спровоцировать перестрелку, а дальше под шумок тебя и вытащить. Конечно, план так себе, рискованный, но мне ничего другого в голову не пришло». «Твой план сработал», — похвалил я. «Сработал. Но только благодаря нападению собак. Именно они оттянули на себя большую часть и чистюль, и изгоев. Так что нам просто повезло. Очень вовремя песики подвернулись».
«Слишком вовремя»,
— задумчиво протянул профессор. Я покосился на него и поспешил сменить опасную тему. «Док, так что там с японцем? Ты так и не рассказал».
«Ах да. Когда началась перестрелка на мосту, я спрятался за опору. Там такой ящик здоровый для оборудования стоял. Так я в него залез и в щелку наблюдал за окрестностями. Затем бой ушел в сторону. Я уже хотел вылезать, но тут увидел японца. Он крался по насыпи, пробираясь к мосту. Сначала мне, честно скажу, прямо-таки плохо стало. Перепугался до смерти. Этот японец-псионик, то есть от него в ящике не спрячешься. Ему достаточно уловить чужие мысли, чтобы понять, рядом кто-то есть».
«Сто пудов», — поддакнул я. Странно, что он тебя не учуял, хотя ты был всего в 5 шагах у него за спиной. Может, объяснишь, в чем фокус?»
«Охотно. Перед тем, как попасть в Атри, я трудился на Большой Земле в НИИ экспериментальной биологии. В числе прочего там изучали людей с паранормальными способностями. Экстрасенсов, гипнотизеров, телепатов. Не таких, как в Атри, конечно. То есть не мутантов, а нормальных в генетическом смысле людей. Так вот, работал я с одним очень сильным псиоником. Долго работал. Он много интересных вещей порассказал. В том числе и как можно закрыться от практически любого, даже самого сильного телепата».
«И как же?» – заинтересовался Марек.
«Очень просто. Надо прекратить думать. Остановить процесс мышления. Звучит просто, но на практике это очень сложно сделать. И все же мне удалось. Японец меня не заметил. Ну вот я и засмеялся. Радовался, что обыграл такого сильного псионика, как он».
«Кстати, о псиониках». Я покрутил головой, прислушиваясь. «Марек, док, у вас при себе случайно шоколада нет?»
«На сладенькое потянуло, бедуин», — рассмеялся напарник.
«В мутарае получишь. И шоколадку, и клубничку. Там в борделе сладеньких девочек полно, на любой вкус».
«Бордель, я думаю, подождет», — вмешался док. «Бедуин, ты же сейчас на стрелку. Пойду с тобой. Помогу правильно заварить пыльцу смерти для... Потапа. Уверен, на стрелке найдется молоко. А если нет, закажем из Манавары».
«Спасибо, док. Только боюсь, мне теперь на стрелку хода нет». «Почему?» — не понял Марек.
«Включи кип и войди в сеть», — вместо ответа посоветовал я.
«И чего?»
Марек пробежался по кнопкам и ошарашенно уставился на меня.
«Вот блин!
А что такое?»
— встревожился док.
«Бедуина объявили мутантом. Он теперь подлежит отстрелу на месте или отлавливанию с последующей передачей ученым для изучения», процитировал молдаванин сообщение чистильщиков. «Сообщение повторяется с утра каждые полчаса, так что теперь любой, даже самый тормознутый бродяга в курсе дела». Воцарилось молчание. Нарушил его Зинчук.
«И все же ты пойдешь на стрелку, бедуин? Я правильно понял?»
«Пойду, но один. Со мной вам теперь будет слишком опасно». «Нет, ты слыхал, док?» — возмутился Марек. — Опасно с ним. Теперь. А задание волкодава я с тобой пошел выполнять. Не опасно было? А под пулями в цире с взрывчаткой на поезде скакать? А только что против 2 кланов сразу выступать? Думаешь, нам с доком это в кайф было?
— Уверен, что в кайф, — улыбнулся я. — Ты, Марек, без адреналина никак не можешь. Она тебя почище водки вставляет.
А док, походу, тоже втянулся, да?
— Не говорите глупостей, молодой человек.
Профессор на краткий миг вновь превратился в прежнего книжного червя. Вот только глаза его выдавали. Взгляд чересчур твердый для мягкого интеллигента.
«Нет, док уже наш. Признает он это или нет? Попробовав раз острого и смертельно опасного атрийского допинга, он теперь фиг соскочит».
«Короче, идем все втроем на стрелку», — подвел черту Марек. «Хотя, бедуин, а тебе-то зачем туда соваться? Мы с доком и сами Потапа вылечим». «А ты где-нибудь в укрытии подожди».
«Нет», — отрезал я. «Кроме Потапа у меня там и другое дельце есть. С одним человечком нужно потолковать».
«С тем, кто пообещал тебе операцию?»
— догадался док.
«Точно. У меня накопилось к нему много вопросов».
«Ладно, тогда пошли все вместе на стрелку», — согласился Марек. «Вернее, полетели. Я сейчас хвощу на кип сообщений сброшу. Если он все еще за штурвалом, может, подхватит нас». Хвощ согласился доставить нашу беспокойную компанию на стрелку. Попросил только, чтобы мы отошли от железнодорожного моста на 10 километров южнее и подождали, пока чистильщики и изгои закончат выяснять отношения и разлетятся по своим норам. «Пошли, бедуин», — позвал Марек. «Пока 10 км оттопаем, вояки из обоих кланов как раз угомонятся. Вы с доком идите, а я вас догоню». Они переглянулись, но вопросов задавать не стали. Зашагали прочь от насыпи в сторону лесистых болот. Я остался на месте. Как только они скрылись из виду, из-за деревьев скользнула хищная тень, а затем сильные рысьи лапы ударили меня в грудь, сбивая с ног. Я упал на спину, а Сикалан плюхнулся сверху и зарычал, обнажая клыки, намереваясь добраться до моего горла. Я перехватил его за шею и попытался сбросить с себя. Пару минут мы возились в шуточной борьбе, а потом я отпихнул рысь в сторону, сел и потрепал шелковистый палевый загривок. «Спасибо, ушастик. Ты очень выручил меня сегодня». За последний год он заматерел, окреп и набрал силу. Мы с ним виделись довольно часто. Не то чтобы ходили на маршруты вместе, нет. У каждого из нас были свои дела. Но время от времени мы отправляли друг другу зов и, если оказывались поблизости, встречались. Мне повезло, что сегодня он оказался на связи. Еще в вертолете, пока мы летели к мосту, я всю дорогу посылал ему молчаливую просьбу о помощи. В какой-то момент пришел отклик. Я здесь. И не один. Со мной подруга. Что надо делать? Мы торопливо обговорили план действий, пользуясь тем, что японец летел в другом вертолете и не пытался во время полета контролировать меня. А дальше с востока и северо-запада покатились две звериные волны. Шоколад принес. В сознании Сикалана четко нарисовалась коричневая горьковатая плитка, его любимое лакомство. Он облизнулся сизым влажным языком и сглотнул слюну. «Извини, друг», — я развел руками. «В следующий раз». Сикалан заурчал. «Я и без шоколада очень рад тебя видеть. Ты же знаешь». «Знаю». «А где же твоя подруга? Может, познакомишь?» «Она стесняется тебя. Прячется за деревьями и не хочет выходить, глупышка». «Что ж, с женщинами такое бывает. А ты изменился, ушастик. Мы не виделись всего 2 месяца, а будто целый год прошел. Ты как-то разом повзрослел, набрал силу. Да и стая у тебя просто огромная». «Да, я стал сильным вожаком», — похвастался он. «Почти таким же, как ты. Могу подчинять себе даже барсуков и лис-огневок. Правда, на очень короткое время. Но и без них мою стаю даже хуги боятся. Мы как раз собирались разгромить одно их поселение. Кстати, здесь неподалеку. Но тут пришел твой зов». «Значит, тебе пришлось заменить одно сражение на другое?» — улыбнулся я. «Вот ведь хуги повезло». «Никуда они от меня не денутся», — фыркнул Сикалан. «Займусь ими завтра. Правда, сегодня моя стая сильно поредела. Мне очень жаль». «Ничего. Новых псов наберу. Безмозглых шавок в Атри хватает. А вот друзей...» «Это точно. Ну, мне пора, ушастик». «Уходишь? Жаль. Еще увидимся, бедуин». Я промолчал. Может, да, а может, нет. Как карта ляжет. Хвощ высадил нас в нескольких километрах от стрелки. Стояла поздняя ночь, когда мы втроем с профессором и Мариком пересекли залитые прожекторами открытое пространство перед научной крепостью-лагерем. На мне был форменный бронекостюм с нашивками группировки чистильщиков и закрытый шлем. Маленькая хитрость для часовых на вышках, чтобы они не узнали в пришельце бедуина. Марека охранники знали в лицо, меня приняли за чистюлю, а профессор представился по всей форме, перечислив свои научные звания и щегольнув названием НИИАП. Нас без возражений пропустили в предбанник и предложили сложить в специальные металлические ящики огнестрельное оружие. Пришлось подчиниться, поскольку за нами наблюдали с помощью видеокамер. Если вдруг мы не захотим разоружаться, то внутреннюю дверь не откроют. Как только ящики закрылись, тут же заработали сервоприводы замков, бронированные створки обеих дверей пришли в движение, наружная захлопнулась, а внутренняя, напротив, открылась. В предбанник вошли 2 дежурных – боец в эскаде и ботаник в костюме высшей биохимической защиты. Такой костюм запросто противостоял лошадиной дозе радиации, уберегая владельца от кислотного дождя, но вот бронебойными качествами похвастаться не мог. Кевларовые вставки закрывали лишь грудь и спину, а на шее под шлемом оставалась практически незащищенная полоса. Док первым приблизился к дежурным якобы для проверки, но вдруг покачнулся, схватившись за грудь, простонал: «Сердце прихватило! Помогите!» и уцепился за бойца, чтобы не упасть. Тот машинально подхватил седовласого ученого, постарался осторожно усадить на пол, к стене. Обе руки солдата сейчас были заняты профессором, ко мне он оказался боком, а ботаник вообще повернулся спиной. Потребовалось всего секунда, чтобы взять руку ботаника на болевой, вспороть ножом плотную прорезиненную ткань защитного костюма и приставить лезвие к шее. «Никому не двигаться», — приказал я. Боец в эскаде машинально потянулся за оружием и одновременно попытался активировать закрепленную на плече тревожную кнопку. «Поднимешь тревогу — ботаник умрет», — предупредил я. Охранник наконец-то понял, что все серьезно. Он успокаивающе поднял руки и произнес: «Не дури, парень. Я не знаю, кто ты такой», — пришлось перебить. «Ты чего, Гоша, не узнал меня? Это же я, бедуин».
«Бедуин?» Боец с тоской посмотрел на мигающий под потолком глазок видеокамеры. «Я очень хорошо понимал его чувства. Еще год назад дежурных было трое. Третий сидел в комнате по соседству и через экраны наблюдал за происходящим в предбаннике. Но людей катастрофически не хватало, поэтому решили ограничиться двумя дежурными. Дескать, все равно в предбанник пускают только своих, тех, кого знают в лицо охранники на вышках, так что чего зря страховаться?» Разрабатывая план проникновения в лагерь, я рассчитывал именно на это, что тревогу будет поднять некому.
«Слыхал я, что за беда с тобой приключилась, бедуин», — заговорил Гоша. «Сочувствую. Но скажи, какого лешего ты сюда-то приперся? Уходи, а? Я тебе дверь наружу открою».
«Откроешь», — кивнул я, — «только не наружу, а внутрь».
«Зачем?»
«Потому что у меня заложник», — напомнил я и посильнее заломил руку ботанику. Тот взвыл от боли и завопил.
«Гоша, мать твою, да открывай же эту долбанную дверь!»
«Семен?» — узнал я по голосу заложника. «Нормальный парень, лаборант, кажется. Прости, Сеня, ничего личного».
«Это успокаивает», — пробормотал он. «Может, отпустишь меня, а?»
«Не сейчас». «Гоша, мне терять нечего. Если через 3 секунды ты не пропустишь меня в лагерь, я уйду отсюда, только вначале прирежу Сеню». Георгий вздохнул и набрал на замке код, который менялся каждый день. «Молодец», — похвалил я. «Теперь положи оружие на пол и отфутболь ногой ко мне». Боец выполнил. Я заставил Гошу снять эскаду, а затем Марек крепко связал его и вставил кляп. Потом то же самое мы проделали с Семеном, заперли их обоих в предбаннике и вошли на территорию лагеря. Фонари исправно разгоняли ночную мглу. На улицах не было ни души. Светилось лишь одно окошко у связистов.
«Бедуин, мы с доком к Потапу, как договаривались». Марек закинул на плечо рюкзак с пыльцой и жалами.
«Лады, а я заскочу по своим делам, а потом, если сумею, присоединюсь к вам».
«Бедуин!»
— Зинчук сделал шаг ко мне.
«Что, док? Говори скорее, времени нет».
Он замялся. Опять, небось, интеллигентские заморочки. Хочет попрощаться, но не знает как.
«Потом поговорим, док».
Я махнул рукой и рысцой побежал в жилой сектор, где в этот самый миг сладко спал и видел приятные сны генетик Александр Розенков. Алекс спал чутко и проснулся сразу, едва заслышал возле кровати осторожные шаги.
«Кто здесь?»
Генетик попытался нащупать выключатель настольной лампы, но не успел. Болезненно яркий свет фонаря резанул прямо по глазам.
«Что? Что происходит?»
Розенков сощурился, закрылся от света ладонью и попытался сквозь пальцы рассмотреть пришельца. Но увидел лишь темную фигуру в защитном бронекостюме.
«Уберите свет!»
Незваный гость послушался. Луч ушел в сторону, освещая стену.
«Кто вы? И что вам надо?» – рассердился Алекс.
Первоначальный испуг, вызванный неожиданностью, у него прошел, и теперь Розенков почти полностью взял себя в руки. Пришелец погасил фонарь и включил настольную лампу. Успокаивающий мягкий свет затопил комнату. Теперь Розенков смог разглядеть молчаливого гостя. Форменные нашивки группировки чистильщиков, закрытый непрозрачный шлем, оружия не видно, в руках какой-то целлофановый пакет.
«Извините за вторжение, господин Розенков», — прогудел чистильщик.
Вероятно, мембрана его шлема была испорчена. Голос доносился словно из трубы, так что узнать говорившего не представлялось возможным.
«Вот, возьмите, это вам».
Чистильщик протянул генетику пакет. Ученый машинально взял, заглянул внутрь. Деньги. Несколько пачек, перетянутых тонкими резиночками. Розенков быстро посчитал сумму и удивленно уставился на гостя.
«Здесь намного больше, чем мы договаривались».
«Остальное — премия. За то, что своевременно сообщили нам про бедуина. И за то, что назвали точное место, где его искать».
«Вы его поймали?»
«Да, конечно».
«И что с ним сделали?»
«Расстреляли, а труп сожгли».
«Очень хорошо», — вырвалось у Розенкова. «В смысле, он был опасен для людей? Я же сообщал вашему руководству о его чудовищных замыслах».
«Про джихад».
«Именно», — подтвердил Алекс. «Бедуин собирался истребить в диких землях всех людей, чтобы остались одни мутанты».
«А объявить Атрии независимой страной он не собирался?»
— совершенно серьезно спросил чистильщик. «Не знаю. Да и какая теперь разница? Он же все равно мертв». Алекс снова и снова перебирал руками денежные пачки. «За премию спасибо. Не знал, что у вас за информацию о мутантах так много платят. Есть у меня еще сведения кое о ком. Думаю, вашему руководству это будет интересно».
«Очень интересно».
Чистильщик снял шлем, открывая лицо.
Гоше и Семену удалось развязать веревки и выбраться из предбанника, причем сделали они это очень, на мой взгляд, не вовремя, как раз когда я только начинал всерьез разбираться с Розенковым. Не успел я снять шлем, открывая Алексу истинное лицо ночного гостя, как в лагере резко взвыла сирена, территорию затопил яркий прожекторный свет, а из казарм стали выскакивать подразделения войск внутреннего охранения, занимая позиции согласно тревожному расписанию. Минут 5 потребуется военному командованию лагеря, чтобы допросить Гошу и вникнуть в ситуацию. Потом еще минут 20 будут прочесывать территорию и обыскивать корпуса, пытаясь отыскать нас троих. А затем... Нет, за Марека и профессора я не волновался. Они наверняка отбрешутся. Скажут, что мутант-бедуин взял их под контроль и силой привел на стрелку. Эту легенду мы придумали вместе, прежде чем я согласился взять их с собой. И за Потапа я не волновался. Теперь он в надежных руках профессора Зинчука, который рано или поздно вылечит его. Резкий вой сирены долбил по ушам, но Розенков не слышал его. Он смотрел, выпучив глаза на меня так, словно увидел призрака. Его буквально парализовало от ужаса. «Ну, здравствуй, Алекс», — приветливо сказал я. «Что?» «Не понял. Повтори, пожалуйста». Мягкая дружеская интонация несколько успокоила Розенкова. Он даже смог осмысленно спросить. «Ты меня убьешь?» «А как же? Обязательно!» — радостно заверил я его. «Расстреляю и труп сожгу. Ведь именно так поступают с мутантами». «Я не мутант». «Это точно. Ты не мутант. Ты мудак. Но по мне это гораздо хуже». «Бедуин, послушай!» Разик умоляюще протянул руки. «Погоди. Давай лучше о другом. Вот объясни ты мне, друг Алекс, какого черта ты сдал меня чистильщиком? За... Кстати, за сколько, а?» Розенков повертел в руках пакет, в котором лежали деньги, полученные Мареком от Будды, и вздохнул. «За 10 штук». «Всего-то?» Я отобрал у него пакет. «Это чужое. Брал на время. Придется вернуть». «Я заплачу тебе, бедуин», — оживился Разик. «Много, очень много денег». «Сейчас не об этом», — остановил я. «Вернемся к прежней теме. Так почему ты предпочел сдать меня за копейки чистильщикам вместо того, чтобы получить лимон баксов за операцию? Или твой приятель-друг пожадничал, захотел весь миллион себе?» «Нет никакого хирурга», — признался генетик. «Мутации не лечатся. Это не болезнь». Я сжал кулаки. «Если еще хоть раз от кого-нибудь услышу эту долбанную фразу, шею сверну. Ясно?» «Какую фразу?» — испуганно сжался Разик. «Ту самую, что мутация не болезнь». «Но это правда!» — почти закричал Алекс. «Я же в этом не виноват!» «И ты с самого начала знал, что не сможешь мне помочь, да? Потому и цену за операцию заломил несусветную. Думал, я не сумею вовремя собрать такую огромную сумму?» «Да, мне и в голову не могло прийти, что в Атри за год можно заработать миллион баксов. А когда пришло твое сообщение, дескать, есть миллион, готовь хирурга, я испугался, понял, что попался. Был уверен, что ты, как узнаешь правду, придешь в ярость. И тогда ты решил избавиться от меня, сдав чистильщикам. Кстати, выдумка про джихад просто гениальная. Поздравляю!» «Выдумка и впрямь убойная. Чистильщики – фанатики. Или прикидываются таковыми. В любом случае, они поверят в любую чушь, если она связана с мутантами. Чистильщики откроют, уже открыли, на меня настоящую охоту. Наверняка объявят за мою голову награду, так что и другие вольные бродяги не останутся в стороне. Разик своей безумной дезой превратил меня в мишень, во всеобщего врага. Я теперь даже к изгоям пойти не могу. Они тотчас пристрелят меня, чтобы только отмазаться от опасного собрата по несчастью и самим не попасть под удар. На большую землю меня не выпустят. Да и нечего мне там делать, уроду. Значит, остается лишь один выход. Тот самый выстрел милосердия. Причем сделают его парни из внутреннего охранения, как только прочешут лагерь и отыщут меня. «Погоди, а как же сыворотка?» – спохватился я. «Она ведь и впрямь затормозила развитие мутаций». «Да, ну, видишь ли». Разик явно лихорадочно придумывал ложь, его глаза бегали из стороны в сторону. «Алекс, дружище!» – задушевным тоном заговорил я и демонстративно обнажил нож. «Ты в курсе, что мутанты-псионики способны читать мысли?» «Только не ты!» – вырвалось у Разика. «О как! А почему?» «Откуда я знаю?» – заявил генетик. «У тебя какая-то странная мутация. Я сам в ней не очень-то разобрался». «Но почему ты уверен, что я не могу читать мысли? Иначе ты бы догадался обо всем гораздо раньше. И об операции, и о сы...» Он осекся, останавливая едва не вырвавшееся слово. «О сыворотке», — за него договорил я. «Ты ведь хотел сказать «о сыворотке», не правда ли?» «Ну...» Пришлось выразительно поиграть ножом прямо перед его носом. «Алекс, я, может, и не читаю мысли, но правду из человека выбивать умею. Уж ты мне поверь». «Так что там с сывороткой? Ну-ка, расскажи о ней». «Да чего рассказывать?» Разик тяжело сглотнул, не сводя испуганного взгляда с ножа. «Нет никакой чуда-сыворотки. Это был обычный... стимулятор. Он вызывает кратковременную эйфорию, легкое чувство опьянения». «То есть ты вкалывал мне наркотик?» — не поверил я своим ушам. «Очень легкий и очень маленькими дозами». «Но зачем?» Разик съежился и не ответил. «Но я и сам уже догадался. Чтобы драть с дурачка бедуина деньги за несуществующую сыворотку от мутации. Вот зачем. Милый парень Алекс Розенков целый год разводил меня как последнего лоха». «А Вишневский в курсе?» — мрачно уточнил я. «Нет, он знает только про Потапа. О тебе я ему ничего не говорил, иначе эта сволочь опять забрала бы все деньги себе». Тяжелый стук в дверь прервал нашу дружескую беседу. «Розенков, открывайте!» Генетик взвизгнул и зайцем сиганул в прихожую, но я успел раньше. Сбил его с ног подсечкой. Он упал, увлекая за собой стул. Тот, в свою очередь, врезался в шкаф. В общем, загрохотало. Я ухватил Разика за грудки, прижал острие ножа к щеке под его глазом и прошипел. «Скажи им, чтобы уходили». «Уходите!» — истерично завопил Алекс. — «Проваливайте вон!» За дверью воцарилась тишина, затем послышалось невнятное бормотание. Бойцы поняли, что обнаружили добычу, и теперь докладывали о находке командованию. Не пройдет и нескольких минут, как здание оцепят, а окна возьмут под прицел снайперы. Но это минуты через 2-3. А пока еще можно уйти через то же окно. Я не двинулся с места. В мои замыслы не входило покидать стрелку. Зачем? Куда мне идти? Бродить, скрываясь от всех в одиночку по атрии, будто загнанный зверь, пока какой-нибудь хуги, бродяга или аномалия не расправится со мной? Нет. Я останусь здесь, дам время бойцам блокировать здание, а потом выйду к ним. Причем сделаю это так, что они будут вынуждены открыть огонь на поражение. А что же делать с Алексом? Свернуть ему шею или перерезать глотку? Несколько мгновений я прикидывал варианты, а потом брезгливо поморщился. Нет, я не стану марать об эту гадину руки. Он все равно не жилец. Профессор Зинчук наверняка расскажет научной общественности, как Розенков обещал мне липовую операцию и вымогал за это деньги. Начальник научного лагеря Рыбачук захочет провести расследование, а его заму по хозяйству Вишневскому такое не с руки. Олег Вишневский испугается, что Алекс сдаст его со всеми потрохами, расскажет и о махинациях с Потапом, и о других делишках. Я хорошо знаю Олега. Опасаясь расследования, он в момент подстроит Розенкову несчастный случай с летальным исходом. А если Алексу все же удастся выкрутиться, значит, капризная госпожа Удача играет эту партию на его стороне. Раз так, пусть живет, тварь. Тем более, что если бы не он, я бы не рыскал по Атри в постоянном поиске денег, не взялся за работу волкодава и не обнаружил бы лекарства для Потапа. Я почти дружелюбно посмотрел на генетика. «Алекс, у тебя есть оружие? Пистолет какой-нибудь, а?» «Бедуин, не убивай!» Разик трясся и плакал. Он уже перешел грань смертельного ужаса и был готов на все, лишь бы остаться в живых. «Ладно, пусть плачет. Только бы в штаны не наложил. Не хочу в последний миг своей жизни ощущать вонь дерьма, хотя это было бы по-своему символично». Я хмыкнул и переспросил. «Так где лежит пистолет, Алекс?»
«В ящике стола!»
пролязгал зубами он. Пистолет оказался обычным армейским Ярыгиным. Обойма лежала рядом. Я проверил, что в ней за патроны. Обычные, не бронебойные. Это хорошо. Значит, эскаду бойцов внутреннего охранения не пробьют. Я, не торопясь, вставил обойму, оттянул затвор, досылая патрон в патронник, обхватил Разика свободной рукой и подтолкнул к окну. «Давай, выходим. Только сначала крикни воякам, чтобы отошли на 20 метров назад». Вообще, на стрелке каждое помещение выше первого этажа имело два выхода. Один обычный, через общий коридор, а второй запасной, по металлической лестнице, которая вела из окна прямо на улицу. Мера вынужденная. На тот случай, если основной выход окажется заблокированный аномалиями, тогда в помещение можно будет войти-выйти через окно.
Разенков жил на втором этаже, поэтому спускаться пришлось по наружной лестнице. Вояки, повинуясь воплям Алекса, оттянулись назад и ощетинились автоматами. Я крепко держал заложника, демонстрируя серьезность своих намерений, и в то же время старался двигаться так, чтобы быть легкой мишенью для снайперов. Но они почему-то и не думали стрелять. Наоборот, командир охранной роты попытался вступить со мной в переговоры. «Бедуин, не дури! Отпусти заложника, брось оружие и давай поговорим!» «Давай поговорим», — согласился я. «Предоставьте мне вертолет с полным баком и...» Я задумался. «Что там обычно просят пойманные террористы?» «Бутылку пива и миллион баксов мелкими непомеченными купюрами». Ротный некоторое время растерянно молчал, переваривая услышанное. А потом вдруг кто-то громко спросил. «А ракету тебе случайно не надо? Чтоб сразу на Луну, а?» Марек, а это был именно он, раздвинул бойцов и попытался подойти ко мне, но его не пустили. Завязалась возня. Марека скрутили и поволокли куда-то вглубь лагеря, а он вырывался и пытался что-то кричать, но я разобрал только «бедуин», а дальше то ли «прощай», то ли «прости», то ли «подожди». Я покачал головой. Нечего мне больше ждать, кроме выстрела милосердия. А его-то бойцы и не торопились дарить мне. Самому же пускать себе пулю в лоб не хотелось до отвращения. Нет уж. Вон тут вокруг сколько вояк собралось. Это их работа — обезвреживать всяких террористов, так что флаг им в одно место. А я их немного подтолкну. Отшвырнув Разика в сторону, я открыл огонь по бойцам, стараясь попадать в самые защищенные броней места, и они не могли не начать стрелять в ответ. Пуля прошила мне плечо, другая раздробила ключицу, а третья... Третьей не было, потому что очень знакомый и очень властный голос проревел «Прекратить огонь!» Вперед вышел мой бывший начальник, руководитель учебного центра, подполковник Подбельский. «Немедленно прекратить огонь! Бедуин, мы знаем, что ты не мутант!» Полчаса спустя я сидел в лазарете на больничной койке, а в соседнем помещении готовились к операции два хирурга. Собирались извлекать пулю и латать мне ключицу. Вообще-то коновалы хотели уложить меня на операционный стол сразу, но я выпросил у них небольшую паузу, чтобы переговорить с доком. Марек, естественно, вертелся рядом и вставлял свои комментарии в разговор.
«Ты не мутант, бедуин!» —
повторил ошарашивающую новость Зинчук.
«Это как? А кто же?»
«Есть такое понятие!»
— завел свою шарманку профессор. «Док, давай без научной пурги!» — поспешно остановил его Марек. Зинчук слегка сбился и недоуменно посмотрел на молдаванина.
«Без пурги? А при чем здесь пурга?»
«Ну, без бодяги!» — пояснил Марек.
«Бодя... «Как ты сказал?»
— переспросил Зинчук. В его глазах плясали чертики. «Док!» — не выдержал я. «Ты потом научишь молдаванина литературному русскому языку, а сейчас...»
«Ну ладно, ладно. Короче, ты экстрасенс!»
Иван Аркадьевич несколько мгновений наслаждался моей перекошенной физиономией и только потом соизволил пояснить.
«Видишь ли, мутанты имеют генетические изменения в организме на уровне ДНК. Объясню на примере. У всех живых организмов на нашей Земле спираль ДНК состоит из одной или двух цепочек. У человека их две. А вот у изгоев таких цепочек три или даже четыре. Понимаешь?»
Я неопределенно кивнул. Марек с откровенной скукой пялился в окно.
«Экспресс-анализ выявляет мутации почти безошибочно по наличию этих дополнительных цепочек ДНК», продолжал Зинчук. «Так вот, у тебя таких отклонений нет».
«Я, конечно, очень рад за него», — встрял Марек. «Но тогда откуда взялись все его способности?»
«Постараюсь объяснить, хотя...»
Зинчук насмешливо посмотрел на Марека.
«Чтобы вы оба поняли, мне придется немного нагнать научные метели».
«Пурги, док!» — Марек весело блеснул глазами. «Правильно говорить «пурги». «Хорош прикалываться», — потерял терпение я. «Док, пожалуйста, объясни в двух словах и попроще».
«Постараюсь. Хотя... такого дремучего невежества», —
Зинчук выразительно посмотрел на Марека,
— «я давно не встречал».
«Зато я стреляю хорошо», — не моргнув глазом, парировал Марек. «Если не угомонишься, выставлю вон», — мрачно пообещал я молдаванину. Марек сделал вид, что обиделся, но замолчал.
«Итак», — начал лекцию Зинчук, — «как вы знаете, хотя вы-то как раз и не знаете, человеческий мозг до конца не изучен. Известно лишь, что у среднестатистического человека Его потенциал задействован всего на 10%. Какие возможности скрываются в оставшихся 90%? Даже страшно себе представить. Вероятно, каждый из нас мог бы двигать предметы силой мысли или быть телепатом, если бы только сумел пользоваться своим мозгом более активно. Впрочем, у некоторых людей, так называемых экстрасенсов, целителей, предсказателей, работают от 1 до 3 дополнительных процентов мозга. Они включаются либо от рождения, либо от какого-либо внешнего воздействия, например, удара молнии, травмы или болезни. Так и у тебя, бедуин, явно была предрасположенность к чему-то подобному. Наверняка тебе и раньше случалось предвидеть ближайшее будущее или чувствовать окружающих людей.
«Точно», — признался я, — «у меня всегда была хорошо развита интуиция».
«Вот видишь, способности просто дремали до поры до времени. Но когда ты сопротивлялся к облучению на Октябренке, включились резервные силы организма и паранормальные способности в том числе. Кстати, подобное могло произойти не только в Атрии, но и на Большой Земле».
«Если бы ему хорошенько приложили по башке, да? Или от души шандарахнуло молнией? Я правильно фишку просек?» — уточнил Марк. Зинчук сделал вредное лицо и собирался ответить ему, но я поспешил вмешаться. «Но как ты догадался, док?»
«Во-первых, по анализу ДНК. Помнишь, я проводил тесты и у тебя, и у настоящих мутантов из клана изгоев? Уже тогда у меня появились первые сомнения на твой счет. Поэтому, как только мы оказались на стрелке, я покопался в компьютере Розенкова, нашел весь материал, который он собрал по тебе, исследования твоего мозга и прочего, проследил динамику развития процесса и сделал единственный бесспорный вывод – ты человек.
«А почему, интересно, сам Розенков не мог сделать такой вывод?» — уточнил я. «Мне кажется, он искренне считал меня мутантом».
«Похоже, да», — согласился Зинчук. «Розенкову по роду деятельности приходилось больше исследовать мутантов, чем людей. Поэтому ему и в голову не пришло, что управлять зомби может не только Шептун, но и человек с сильными паранормальными способностями. А я, наоборот, долгое время работал с обычными людьми-псиониками и знаю, на что они способны».
«Мне повезло», — искренне признался я. «Еще как», — поддакнул Марек. «А как вам удалось так быстро убедить всех, что я не мутант?»
«Подбельский помог», — Синчук искоса взглянул на меня. «Мы встретились с ним в лаборатории Розенкова. Когда я туда пришел, он сидел за компьютером, изучал твой файл. Ты знаешь, мне кажется, он и на стрелку-то прилетел для того, чтобы разобраться в твоем деле».
У меня на душе потеплело. Всегда знал, что Подбельский мужик что надо. «Большое ему спасибо», — с чувством сказал я. «И нам», — вставил Марек. «И вам», — согласился я.